Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. В студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. В январе исполнилось 100 лет со дня рождения знаменитого писателя-фантаста Айзека Азимова. Кто-то называет его американо-русско-белорусским писателем, кто-то американским. Но так или иначе, родился он на территории России, в Смоленской области, в Смоленской губернии. Когда ему было 3 года, родители его переехали в Соединенные Штаты. Но, кстати говоря...
Говорят, перевезли его в чемодане.
Да, там много разных каких-то подробностей, и все, конечно...
Там много всяких легенд. Он считал почему-то, что его фамилия Озимов, просто
да,
от Озимых,
да. Но в общем, целая история,
так, да.
И как кто-то правильно отметил в какой-то статье, что и об этом уже можно было бы или написать роман, или снять фильм. Но, кстати, точная дата рождения все-таки
тоже
не была известна, да,
да,
там были расхождения где-то.
Потому что мама ему прописала 1 год для того, чтобы он поступил в какое-то учебное заведение. В общем, короче говоря, там много чего делалось.
И не только с годами, но и даже с месяцем. Там разные варианты с осени 19-го года до января 20-го. Но сам он отмечал день рождения 2 января, считал, что дата его рождения в 20-м году, в 1920-м году. Поэтому и мы отмечали и отмечаем столетие со дня его рождения уже в 2020-м. Виктор, но он был невероятно популярен в России среди читателей. Как вы считаете, за счет чего?
Вообще, надо сказать, что это человек, который попытался сделать роботы домашними животными, такими ручными животными. Я думаю, это
другом
самое...
человека.
Да, друга человека. Я думаю, что это самое интересное, что в нем есть, потому что обычно все, что связано с искусственным интеллектом, с какими-то пришельцами и так далее, это все угроза. Это все порождает страх и порождение нашего собственного беспокойство. Вот Азимов решил это все взять под контроль. И мне кажется, что даже если это и не получилось так уж убедительно, то, по крайней мере, он придумал такой мир, даже вселенную, вселенную, которая удалена в будущее далеко, и называется это Академия, или это и называется Foundation по-английски, почему-то перевели у нас как Академия, можно сказать, основание и так далее. Это все разговор о том, что давайте дружить с роботами. Там, как вы знаете, было придумано три закона, прежде всего, чтобы роботы повиновались, слушались, ну, прямо вот действительно, как какие-то собачки, кошечки, значит...
Но ведь действительно до его произведений роботы в литературе, да, они были восставшие.
Да, да, всегда
восставали, именно у него они как бы стали помощником.
Ну да, вот они должны быть помощником человека, они должны не уклоняться от приказов и, с другой стороны, тоже беспокоиться о своей безопасности, ну, видимо, для того, чтобы не разрушаться, опять-таки, чтобы не пропала связь с человеком. В общем, тематика, можно сказать, простая, но очень важная, потому что все-таки настала пора в 20 веке для всех нас понять, что это придет. Это, в смысле, и интеллектуальные какие-то особенности того мира, который мы раньше считали, что и вообще не существует.
Ну, там, уже в 21 веке.
Я говорю еще в 20 веке.
И в 20-м.
Ну, да. И компьютеры, и вот эти все смартфоны, и, наконец, роботы, и так далее, и так далее.
Ну, смотрите, когда он писал, когда он начинал, по крайней мере, точно... Наверное, не было понятия искусственный интеллект. Еще человек не летал в тот момент в космос. Насколько он оказался прав, насколько он оказался провидцем?
Ну, там, как всегда, подсчитывается, насколько он предвидел будущее. И я думаю, что он предвидел будущее скорее в качестве возможности все-таки существования, выживания. И дай бог, чтобы такое будущее и было. Но надо сказать, что почти все придумывали что-то такое, что оставалось. Жюль Верн с полетом на Луну, там много. У нас, как ни странно, Фадей Булганин, который написал Ивана Выжигина, тот самый, который писал «Доносы на Пушкина», он же ведь много чего сочинил там. Это же фантастическое произведение. Там и спутники летают, и ракеты, и дальше, и дальше, и дальше. Мне кажется, что сочинить – это не проблема, а вот поставить философскую какую-то проблему, попытаться решить, как нам быть с будущим – это важно. Конечно, предугадать будущее невозможно. Все книги по футурологии, если их посмотреть так внимательно, в какой-то момент их было много, вот где-то в 60-е, 70-е годы выпускались, у меня где-то лежит какая-то толстая книга американская по футурологии, там ничего не было. Ничего. Там, значит, читал, что Советский Союз туда пойдет, на самом деле, в другую сторону послания. В общем, все не так. Поэтому жить интересно, потому что жизнь непредсказуема. Но фантасты, тут дело тонкое, потому что есть фантасты, которые просто, видимо, играют на какой-то человеческой струне, которая связана то ли с страхом будущего, то ли любопытством, то ли еще почему-то, и людей туда затягивают. А есть, вот как Станислав Лем, которые действительно пытаются разрешить на материале будущем какие-то сложные философские представления о человеке. И мне, конечно, Лем мне дороже всех. Я прямо скажу по секрету, что он меня тоже хвалил и довольно сильно, и я поэтому еще испытываю к нему большую благодарность. Он реально в последнем своем интервью в жизни сказал вам какие-то чудесные слова, просто не хочу даже повторять. Вот. Но меня другое поразило. Готовясь к нашей передаче, я вернулся тоже к Лему, посмотрел его отношение к Азимову, этого не нашел, но я увидел, что он жутко раскритиковал вообще американскую фантастику. Он был почетным членом Академии фантастов, и он так на них, что называется, накричал, сказал, что они все коммерческие, что они только выгоду ищут, что представление их о будущем бедное и неинтересное, что его выгнали из этого, его приняли почетное член, его выгнали. И долгое время он вообще к этой Академии не имел никакого отношения. И, наконец, какие-то там другие американские, уже пришедшие вновь в эту академию академики, попросили ему вернуться, но уже не на правах почетного академика, а просто академика. Он сказал «нет». То есть я хочу сказать, что здесь есть или люди, которые действительно из фантазий делают материал просто для зарабатывания денег, о чем Лем так и писал. Вы, говорит, делаете из будущего, из этих фантазий, писал и говорил. Вот. Или же люди, которые и глубоко и искренне пытаются понять, что же мы такие.
Заглянуть в будущее.
Заглянуть, да, в будущее. И как бы и здесь мы, естественно, встречаем два типа фантастических произведений. Об этом наши слушатели, конечно, знают не хуже нас с вами. Но это научная фантастика, которая, естественно, культивировалась у нас в Советском Союзе, потому что мы знания, силы, техника, молодежь и так далее. И куда ж мы денем себе науки? И были фэнтези. А это Толкин, конечно, со своим огромным количеством произведений, которые основываются на мифологии, на сказках, на каких-то
других. Но и этого как раз в советской литературе не было. И
это считалось нехорошо.
Нехорошо, хотя вот Вагнер, например, тоже фэнтези с его тетралогией.
Ну, Вагнер тетралогии, тоже считался.
И тоже на основе, ну, по другой уже причине, тоже на основе тоже, норвежского эпоса.
Да-да-да. Нет, у нас вообще было парадоксальное отношение. Мы любили народное творчество, которое основывалось, в общем, на всяких легендах и на былинах и все прочее. Одновременно страшно боялись, когда начинались разработки мифологических каких-то систем. И вы знаете, Аня, прекрасно, что именно за мифологию и разработку мифологических структур именно Лосев и был арестован, ну, и отправлен, да, копать канал Москва-Волга.
Ну, это такой, да, сложный, это сложно, глубокий, бесконечный, мир, наверное,
бесконечный,
да, народный
мир,
фольклор.
И народный фольклор, и вообще мифология, то есть это не обязательно народная, и древнегреческая, и там какая еще. Это мир сложный и очень интересный, безусловно. И я когда был в Африке, в Мали, и там же несколько есть старинных древних культур, и когда вот эти культуры, условно назовем их пигмеями, мне рассказывали о структуре космоса у них, про это просто завораживающее совершенно зрелище было слушать это все. То есть я хочу сказать, что интуитивное знание человека о космосе, о себе, оно, конечно, завораживает. И, видимо, в этом тоже есть причина того, что человек так стремится к фантазии. Но мое убеждение, что все-таки фантазия должна быть умна и четко прописана. У Азимова это есть.
Вот, я вот, хочу вас спросить. Он же был химиком по образованию, имел...
Биохимик,
да, и имел ученую степень, в общем, и, насколько я представляю себе, сделал в этой области неплохую карьеру.
Но
даже.
Он защитил докторскую,
да,
даже.
До какой степени это помогает и могло помочь ему?
Это вопрос всегда сложный, потому что это вопрос тоже влияния. Какое влияние на вас оказал Достоевский? Ну, конечно, оказал Достоевский влияние и на меня тоже. Но надо всеми ногами и руками отталкиваться от этого, чтобы быть самим собой. То же самое, мне кажется, что у Азимова тоже состоялось такое отделение его как ученого химика, и он же работал в медицинском университете, то есть связывался с медициной. И вот эта его идея, ну, посмотрите, эти роботы, они не имеют имеет никакого отношения к медицине. Это чисто философский вопрос, и вопрос выживания, и вопрос освобождения от страха. Это очень важный для человека момент, и мы знаем все прекрасно, что на этом основана психоаналитическая доктрина, что надо как-то избавляться от беспокойства, от страха. И поэтому в этом смысле, конечно, Азимов в значительной степени именно американский такой писатель, у которого есть вот какая-то такая, я бы сказал, прокладка все-таки психоанализа больше, чем все-таки биохимия. Но я не могу сказать, что я страшный любитель всех этих дел, хотя, безусловно, тоже начинал именно с этого. И моя мама, которая бесконечно вообще приходила в отчаяние из-за того, что я не читаю в детстве, все-таки в конце концов где-то на уровне 4 класса младшая еще школа подсунула мне Жюль Верна, я почитал всего его от начала до конца, просто сколько было томов, вот вышло в советском издании, все прочитал, и мне они все понравились.
Ну, мне кажется, Жюль Верна нельзя не любить. Но я вот не встречала ни одного ребенка, который не любил
бы
Жюль Верна.
Он замечательный, до сих пор он замечательный, потому что в нем есть какая-то удивительная стилистическая красота. Но надо сказать, что Азимов тоже в этом рассказе, который считается самым главным рассказом вообще всей научной фантастики или просто фантастики, это вот «Приход ночи» или «Сумерки».
В русском переводе,
да, это «Nightfall». Надо сказать, что его стиль, я вот, готовясь к передаче, посмотрел его и по-английски, и по-русски, это очень красиво, это сильно. Другое дело, все зависит просто от человека, насколько у него есть тяга вот к этим размышлениям о далеком будущем, потому что, как, наверное, многим известно, это рассказ о том, что происходит на планете, где есть 6 солнц, и поэтому там только каждые 2000 там сколько-то лет бывает ночь, и эта ночь сводит всех с ума, и там, значит, вот подготовка. Когда это читаешь, там, естественно, тоже понимаешь, что там подкладка тоже такая социально-политическая, проблема либерализма, проблема Ку-клукс-клана, условно говорю, естественно.
Да, да, да.
То есть насилие, проблема преемственности ума и так далее, и так далее. И, конечно, в какой-то момент думаешь, ну, в общем, какие-то проблемы решены, какие, наоборот, не решены, и будущее, в общем, превращается отчасти в прошедшее, то, что уже так же, как и в Ижигине, безусловно. Но, с другой стороны, мне кажется, что не надо никогда говорить читателю, который увлекается этим, как и Стругацкими, например, что это как бы литература, которая не дотягивает до Достоевского или Толстого. Но почему, в общем, мне кажется, что у каждого есть свое представление о том, как себя защитить и психологически, и философски. И если эта литература тебя защищает, наоборот, просветляет и делает тебя благороднее, гуманистичен. Он очень гуманистичен, Азимов. Просто невероятно гуманистичен по сравнению с другими, кстати говоря, тоже.
Современниками.
Угу. Которые, я имею в виду американскими фантастами, которые более пессимистично смотрели на жизнь. Вот. Ну, нашим советским не давали пессимистично смотреть, а те-то могли себе развести тот пессимизм Азимова. Есть, безусловно, беспокойство, ну, а иначе какой конфликт? Но, в общем, все должно решиться положительно. А если не решается, то, значит, тогда в следующей части, в следующем продолжении.
Смотрите, он начал писать в 40-е, да, первые произведения.
Чуть раньше.
По-моему, одни из первых произведений были опубликованы, когда ему было 19 лет.
Вот именно.
А скончался в 92-м году. И это период, за который произошел колоссальный технический рывок. И люди, конечно же, полетели в космос. И вообще масса всего изменилась. То есть то будущее, о котором он писал, частично уже становилось реальностью. Как это вообще может повлиять на писателя?
Ну, смотрите, он как раз в последнее время, если я не говорю какую-то чушь, он, в общем, гораздо меньше стал писать именно фантазии. Он стал заниматься публицистикой, было чем заняться, естественно. Он имел огромную популярность. В нем тоже, как и в представителях самых таких успешных писателей, появилась какая-то своя саморекламная, так сказать, ипостась, и эти бакенбарды его просто до шеи буквально, и так далее, и так далее. И мне кажется, что он понял, что, в общем, пойди угонись за будущим.
Ну вот да, потому что оно уже перегоняет тебя.
Оно перегоняет. Но все равно надо отдать должное, потому что мне кажется, что мы все равно так или иначе будем работать с темой, которую он нам предложил. Это роботы, И, кстати, он придумал несколько слов, которые связаны как раз с роботами. То есть это неологизмы. Это роботы, это искусственный интеллект, это вообще тот виртуальный мир, в который мы вступили. И надо сказать, что мы с ним еще окончательно не справились.
Правда, с виртуальным миром.
Да, я думаю, что и виртуальный мир не всегда справился с нами. Но все равно, когда я смотрю на мою старшую дочь, когда она ходит с затычками в ушами, которые она как-то по-своему называет, и она там живет довольно активно, то я понимаю, что это все-таки другой мир и другое поколение. И иногда мне становится как-то неуютно.
Ну вот мы сегодня с вами говорим и о фантастике, и о фэнтези. Все-таки жанры разные. Где граница между ними проходит?
Ну вот смотрите, Ань, я думаю так, что фантастика – это наука, то есть это основа на науке, это разработка научная, и это то, что не стыдно показать ученым. Фэнтези – это как раз магия, это желание показать, что наше воображение безгранично, и это прежде всего художественный мир, который не стыдно показать художникам и поэтам.
Но смотрите, ведь и там автор придумывает какую-то новую реальность, которой нету. В фэнтези писатель придумывает магию, а в фантастике он придумывает технологический мир будущего. Но это же сложно.
Нет, ну дело в том, что у меня такое впечатление, что эти все названия условные, потому что, безусловно, условные, но, безусловно, научная фантастика, она тоже построена на магии. Прежде всего, на магии нашего воображения, на желании понять, что будет в будущем, а фэнтези все равно построена на человеческом разуме. Просто вот мы думаем и строим какой-то особенный мир. То есть это же не просто какое-то такое психоделическое варево. Это серьезное и важное творчество, безусловно. Тут зависит от таланта. Творчество, которое все-таки претендует на определенную разумность. Поэтому эти названия условные и разделение условное, но тем не менее понятно, что Толкин – это не Азимов. Толкин – это абсолютно магический мир, а у другого связан с теми роботами, которые, по всей видимости, заполонят нашу планету очень скоро.
А вас, как писателя, фантастика никогда не привлекала? Вот про фэнтези подозреваю, что привлекала, потому что ваш роман «Розовая мышь» – это, в общем, наверное, фэнтези.
Безусловно, привлекала, но, с другой стороны, как вам сказать, все-таки «Розовая мышь» тоже некая пародия, скорее, на фантастическое искусство, потому что там никогда не сказано о том, что так было или так будет. Это некое воображение, некоторая субъективность, которая может породить, ну, как сон, да,
да.
Может все. Вы знаете, научная фантастика меня раньше пугала, потому что мне казалось, что все равно мы опираемся на те средства, которые просто через 2-3 года устареют. Достаточно вспомнить какие-то магнитофоны, которые нам казались, ну, супер модными. Где теперь эти катушки, куда они
делись? А
теперь
они тоже супер модные, как да, уже такой уже, антиквариат.
Да, антиквариат. Даже пластинки ушли, даже кассеты ушли, все такое меняется уже стремительно.
Уже диски ушли, которые еще ушли, не так давно.
Да. Понимаете, это уже какой-то мир совершенно другой, и скоро и это все уйдет, как с отливом морским куда-то, и новый прилив действительно принесет что-то новое. Поэтому здесь меня это как бы настораживало. Я думал, все равно получится такое, что в будущем, в 2015 году, будут стрелять ядрами и биться мечами, только усовершенствованными.
Ну да.
Но хотя так и появились эти лазерные мечи, это же тоже, в общем, игрушка фэнтези. Но с другой стороны, вы знаете, наверное, есть такой возраст, наверное, есть какой-то определенный период, когда этим можно увлечься, как там увлекаются комиксами или еще чем-то, но некоторые на всю жизнь, а некоторые на какое-то время. И мне кажется, что здесь строить плотину, строить дамбу, которая бы не давала читателю возможности насладиться этим делом, получить удовольствие, а может даже какой-то приобрести жизненный опыт. Почему это? Не надо этого делать. Да здравствует фэнтези, да здравствует Азимов. Правда, наверное, надо сказать, что есть и другая литература.
Ну, безусловно. Но смотрите, несмотря на то, что все это довольно быстро устаревает или как-то может быть опровергнуто новыми научными открытиями, все равно люди читают, все равно у фантастики и у фэнтези, ну, будем разделять, да, есть своя очень большая аудитория. Это что, желание куда-то заглянуть, приоткрыть завесу будущего? Почему? Что привлекает так людей?
Мне кажется, у каждого свое здесь. Здесь есть простор для воображения. Каждый же воображает на какой-то своей площадке, да? Есть площадка будущего. Некоторые придумывают что-то на площадке прошлого, да? Возникают исторические романы, которые тоже отчасти научная фантастика.
Ну да, их нельзя читать их как исторические тоже, конечно, документы и литературу читать, историческую. Да.
Вот. Поэтому, значит, это такая площадка. Вообще, если говорить серьезно, в психологическом плане, мне кажется, что фэнтези и научная фантастика – это те вещи, которые говорят о том, что, кстати говоря, о чем мы фэнтези. Вот Гарри Поттер же тоже фэнтези абсолютно. Что нам как бы не хватает только вот такого материального мира для потребления. Нам надо еще какие-то кушания, нам надо еще какие-то сладости, нам надо еще какой-то
десерт. Хочется верить, что есть какой-то необычный мир рядом.
Ну, нет, он есть, безусловно, просто мы, видимо, в нашем человеческом проекте не посвящены глубоко в него, но мы все время ходим вокруг этих стен и думаем, а что там, а давайте заглянем. И вот фэнтези и научная фантастика отчасти помогают нам это сделать.
Но вот вернемся все-таки к тому, с чего мы начинали. Родился Азимов в Смоленской области, в Смоленской губернии, и многие любят подчеркивать вот это какое-то не то что российское его происхождение, но этот факт рождения на русской земле. А если бы родители не увезли его в чемодане или не в чемодане, это уже тут, может быть, не имеет такого значения, если бы не увезли его в Америку, как вы думаете, каким бы он писателем мог бы быть здесь и вообще был бы он писателем?
Вы знаете, вот этим вопросом задается очень много читателей. Я в интернете нашел большое количество размышлений на эту тему, самых разных. Ну, это понятно, потому что, ну, как же, человек даже и не планировал куда-то уехать, его родители увезли, он мог остаться, это 20-й год, кстати, тоже год рождения моего отца, так что можно себе представить, что он где-то к концу 30-х годов уже бы оформился, был комсомольцем, например, и так далее, и так далее.
Или не был бы.
Или бы не был. Нет, скорее был бы, наверное. Я думаю, что все-таки писатели – это не профессия. Это надо родиться писателем. Стать писателем сложнее, чем родиться писателем. Я думаю, что у Азимова это было, и он мог бы быть, конечно, тем писателем, который бы вполне вписался в тему знания силы и так далее, и так далее, и так далее. А что, Стругацкие не прозвучали?
Или Беляев. Они, да,
или Беляев. А может быть, Стругацкие – это и есть наш Азимов, а может, Азимов – это и есть
американские
Стругацкие. Ну, что-то такое бы произошло. С другой стороны, это же поразительный метафизический вопрос. Если у тебя есть талант, то этот талант зависит от того, на какой ты почве, или не зависишь. И тут, с одной стороны, думаешь, если этот талант поощряется тебе какими-то метафизическими силами, значит, не зависит, а с другой стороны, ну уж огромная разница была между Советским Союзом и той Америкой, где жила Азимова.
Ну, наверное, всегда есть какие-то обстоятельства, которые все-таки помогают этому таланту проявиться, раскрыться.
Конечно, или наоборот,
условия,
мешают.
Да, или мешают.
Или мешают. Я думаю, что Азимов бы раскрылся тоже в Советском Союзе. Другое дело, что предугадать это невозможно. Видимо, у него было бы другое образование, ну, там, не медицинское, биохимическое, а что-то другое. Может быть, он был совсем другой, но давайте оставим ему тоже шанс быть советским писателем.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Вы слушали программу «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. Всего доброго!